Откройте Священное Писание, Евангелие Иоанна, мы будем читать сегодня с 19 главы Евангелия Иоанна, выборочно несколько текстов. 19 глава, мы прочитаем с 23 по 24, два стиха, и потом еще будем читать 32 по 35 стихи. Итак, здесь написаны следующие слова. С 23 стиха. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части каждому воину по части. И хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет, да сбудется, реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою». И об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. Второй текст Евангелия Марка. Пожалуйста, откройте. 15 глава Евангелия Марка. Здесь записаны следующие слова. 37 по 39 стихи. Иисус же возгласил громко и спустил дух, и завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Сотник, стоящий напротив его, увидев, что он так возгласил и спустил дух, сказал, «Истинно, человек сей был Сын Божий». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И мое желание сегодня обратить ваше и свое самое серьезное внимание. Войны и Христос распятый. По-разному ведут себя люди у креста. По-разному ведут себя люди, когда слушают Слово Божие. И в том числе этот текст подтверждает нам, что да, в действительности по-разному. Даже одна и та же категория людей, даже люди, принадлежащие к одному и тому же сословию, как мы здесь прочитали, воины, сотники, воины – это одна категория людей – это не гражданское население и военное. Это даже не священнослужители и просто прихожане или кто-то еще. Нет. Здесь показано, как вели себя солдаты, как вела себя армия, как вели себя те, которые стояли у креста. Войны. Так вот, по-разному можно классифицировать и этих людей тоже. Их нельзя классифицировать одним словом. Первое, посмотрите на четверку распинавших Господа Иисуса Христа. Об этом пишет евангелист Иоанн, мы только что прочитали. Это была самая грязная работа. Это была работа, где в действительности нужно было прилагать усилия. Это была работа, которая... Этим воинам приходилось выслушивать всякие грязные слова, всякие ругательства, всякие проклятия в их адрес. Почему? Потому что этой четверке им нужно было преодолеть сопротивление жертвы. Никто же не хотел добровольно ложиться на крест, чтобы ему забивали гвозди в руки и в ноги. И, как правило, всегда эти приговоренные к распятию, жертвы, они вели себя очень дерзко, они вели себя воинственно, они старались ударить, они старались что-то сделать, какую-то болезненность этим воинам, которые его распинали. То есть они не давались. Почему они это делали? По двум причинам. Первая причина – это то, что, да, действительно, никто не хочет умирать. Все борются за свою жизнь, все сопротивляются. А вторая причина была более существенная, потому что сопротивляясь, нанося удары этим воинам, этой четверке, то ли как-нибудь, что-нибудь им такое сделать, чтобы они, разозлившись, могли в действительности или ударить, или по голове, чтобы они могли потерять сознание и таким образом облегчить те страдания и те пытки, которые пришлось бы терпеть им, когда им забьют в руки и ноги гвозди и повесят. То есть он старался как-то быть полностью обессиленным, и это легче переносилось. Так вот, смотрите, этой четверке нужно было преодолеть сопротивление этих жертв, кого они распинали. Это была очень грязная, грязная работа. Но зато они имели награду. Они имели возможность что-то приобрести. Почему? Потому что по закону римскому одежда и все, что имел в это время, вот эта жертва, чем она обладала, какими средствами, то ли это была одежда, то ли это еще что-то они имели, то ли какие-то драгоценности, которые еще не успели забрать перед этим у них, или еще что-то, все это принадлежало этой четверке. И поэтому, конечно, одежда стоила в то время очень дорого. Все принадлежало этой четверке. Вот была их работа какая. Посмотрите теперь, как эта четверка относилась к жертве. Они были абсолютно равнодушны. Их абсолютно не волновало о том, что это же человек. Помните, даже когда Пилат, на что уже был в действительности от темени головы до подошвы ноги, римлянин, пропитан законами Римской империи, безжалостью ко всем остальным нациям и народам, особенности к рабам. И когда привели Иисуса Христа, он обращается к иудеям, говорит: «Се человек, что вы сделали?» Даже у него было какое-то сочувствие. Даже он не был равнодушен к Иисусу Христу, и он хотел каким-то образом отпустить его, потому что увидел, что он абсолютно невиновен. А эти люди, их абсолютно ничего не волновало. Они были заняты только одним. Они знали, что они должны это дело сделать, а потом они видели, что он был одет в одежды. Добыча, добыча и больше ничего. Братья мои, сестры, как много людей сегодня, тех, которые абсолютно равнодушны к жертве Господа Иисуса Христа. Их абсолютно не волнует, что Божий Сын, воплотившийся, не просто Он пришел прогуляться по земле, не просто это была Его прогулка по одной из планет, мириады планет, которых во Вселенной, которые Он сотворил. Он, лично Он, потому что написано: «Ибо все имя через Него». Это не просто было, что он решил пройтись по своему царству, по всей вселенной, это все принадлежит ему, и посмотреть, ну как там на земле живут люди, как там все остальное происходит. Абсолютно нету. Единственная цель, с которой он пришел, он говорит: мне ли не пить чаши этой? Он пришел для того, чтобы отдать свою жизнь. Божий Сын воплотился в человеческую плоть. И сегодня люди абсолютно равнодушны. Сегодня множество людей, даже называющих себя христианами, даже называющих себя ортодоксами, совершенно равнодушно относятся к страданиям и смерти Господа Иисуса Христа. У них свои проблемы, у них свои надежды, у них свои планы, у них свои переживания, все, все, все. То есть устройство в этой земной жизни их абсолютно не волнует, что за них, ради их блага, ради их спасения бессмертных душ, ради того, чтобы отвратить их от вечной погибели, чтобы спасти их, чтобы не дать им погибнуть, а наоборот, чтобы взять их и сделать наследниками вечного блаженства, вечного царствия, Божий Сын идет на страдания, проливает свою кровь. Равнодушие. Этих людей ничем не прошибешь. Эти людей ничем не заинтересуешь. У них только одно – деньги, деньги, деньги. У них только одно – обогащение, обогащение, обогащение. У них только одно – устройство, устройство и устройство в своей жизни. Им никакого дела нету до того, что Господь страдал и умирал. Мы можем сегодня сколько угодно критиковать этих воинов. Милые, но вы запомните и знайте, что это не были верующие люди, это были воины римские, это были идолопоклонники, это были те, для кого вера иудейская, поклонение иудейское, это была мерзость. То, что было святыней для иудеев, было мерзостью для римлян. А сегодня многие люди хвалятся, что они христиане, у них крестов на шее, у них кресты на машине, у них где только можно, они цепляют эти свои кресты, рыбки или еще что-то наподобие этому, и все, чтобы показать, что они верующие люди. Но они абсолютно равнодушно относятся ко Христу. Милыми, посмотрите, наоборот. Они тут у креста делят одежды, а наш Господь висит на кресте, и здесь кровь капает, и здесь кровь стекает, и эта кровь, она им мешает, Он им мешает. Надо отодвинуться от креста, почему? Потому что хитон весь шит, и это драгоценный материал, это драгоценная одежда, не дай Бог, кровью будет запачкана, и тогда он потеряет свой товарный вид. Отодвинуться нужно, отодвинуться от креста, подальше, подальше от креста. Милые мои, сегодня для многих людей мешает Голгофа. Сегодня для многих людей мешает страдание и смерть Христа. Сегодня многим людям мешает Евангелие, мешает Библия, мешает церковь, мешают святые люди. Сегодня для мира этого все мешает, как для этих воинов. Им кровь Христа мешала, им крест мешал, кровь стекла. Она могла испачкать хитон. Божий Сын висит на кресте, они бросают жребий. Их интересует только одно материальное. Святая кровь, драгоценная кровь, которая очищает от всякого греха. Нет такого греха в человеке, которого бы кровь святая не могла бы смыть. Нет такой цены, нет таких драгоценностей, нет ценностей этого мира, которые бы в действительности могли равняться с ценой крови Господа Иисуса Христа. Но она мешает миру. Посмотрите сегодня, как люди относятся к проповеди Евангелия. Посмотрите, как мир сегодня относится к проповеди Евангелия. Когда они знают, что этот человек святой, когда они знают, что этот человек верующий, как мир относится? Он и мешает. Такой человек не может быть ни избран, ни в правительство, никуда, потому что он им мешает, потому что у них одно на уме, их естество пропитано от темени головы до подошвы ноги. Они, их естество пропитано что? Материализм, 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 деньги, средства, обогащение. И они абсолютно равнодушны к тому, что множество людей страдает, тому, что множество людей бедны, тому, что множество людей идут в погибель. Им мешает Голгофа, им мешает Евангелие, им мешают эти люди. Так было, так есть и так будет. Вспомните когда-то, для одного царя мешал один еврей по имени Навуфей. Вы помните, в чем была помеха? Он решил приобрести то, что ему никогда не принадлежало. Он решил завладеть. Но тут Навуфей оказался человеком очень прилежным. Он говорит, что я не могу это сделать, потому что это наследие моих отцов. Милыми, и вот этому Ахаву мешал Навуфей. Как и сегодня многим Ахавам мешают Навуфеи. Что он делает? Он имел Иезавель, жену, которая ему подсказала. Что ж ты за царь, что ты не можешь сделать в своем царстве то, что ты думаешь, и ты намерился взять эту землю, и ты не можешь забрать. И я тебе скажу, что нужно сделать. Послать репортеров хороших, которые бы сели там, потом сказали бы и объявили по телевизору, по радио эти репортеры. Что Навуфей, что делает? Он хулил Бога и Моисея. И они это сделали? Они равнодушны, им только одно на уме. Им на уме деньги, известность. И они это сделали. Аха убрал Навуфея. Общество не меняется. Мир не меняется, он не становится лучше. Мир становится еще более хуже, хуже и хуже. Посмотрите, например, об одном маленьком ребенке по имени Иас. Восстала одна, которая завладела царством в Иудее, и она истребляет все племя царское. Но вот этого мальчика взяли и спрятала жена Иодая. Он был священником в то время в Иерусалиме. И она спрашивает, 7 лет она его хранила в Иерусалимском храме. Никто не ведал, никто не знал. И вдруг потом этот священник, он объявляет его царем. Благодаря этому священнику по имени Иодай, Иас становится царем иудейского государства. Потом Иодай умирает. Вы помните, что случилось дальше? Приходят молодые люди и говорят, да что это такое? Ты взрослый человек, до каких пор ты будешь поступать и слушать этих выживших из ума людей? Ты слушался Иодая, ему уже 100 с лишним лет, а ты его все слушаешься. Вот теперь он умер, теперь ты свободный, делай, что хочешь. И смотрите, приходит сын Иодая по имени Захария, и он говорит, что ты делаешь? Израиль, или вернее Иудея, начала дальше катиться в погибель, отступление повсеместное от Бога. Захария начал выступать против. Что делает Иоас? Захария мешал Иоасу делать свои грязные дела, убрать его нужно. Подальше. И он не посчитался с тем, что его отец, жертвуя самим собою, сохранил его жизнь. Благодаря Иодаю он воцарился, он получил царство. Таких примеров очень много. Иоанн мешал когда-то, помните, кому Иоанн помешал делать свое грязное дело? Он взял и сказал царю Ироду, не должно тебе иметь жены брата твоего. Мешал жить во грехе, мешал жить распутной, развратной жизнью. Этот святой человек, убрать его. Вот так, вот такой мир, он такой был, он такой есть, милыми, он такой будет, вы никогда не угодите этому миру. И если вы будете жить святой жизнью, вы будете помехой для этого мира. Если вы будете стараться жить святой жизнью, богобоязненной жизнью, вы будете мешать вашим соседям, вы будете мешать вашим родственникам, вы будете мешать в обществе, там, где вы живете, там, где вы находитесь. Помеха подальше, как эти воины, Голгофа мешала, крест им мешал. Это кровь Иисуса Христа им мешала, потому что они могли запачкать одежды подальше от Него. Братья, дорогие сестры, когда мы придем в вечности, когда-то будет такое время, когда нас будут хоронить, когда мы расстанемся с этой жизнью, что будет ценным в вечности? Будем ценным то, как мы относились к крови Иисуса Христа. Была ли кровь для нас в действительности самым драгоценным материалом в этой жизни? Или она нам мешала делать свои грязные дела? Второе, давайте посмотрим на вторую группу воинов. Это воин с копьем, о котором мы также читаем здесь. Итак, смотрите, 32 стих. «Пришли воины, первого перебили голени, и второго, другого распято с ним. Пришедшие к Иисусу увидели его умершим, не перебил его голени. Но один из воинов с этой группы пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Там несколько солдат, несколько воинов. Но один сделал то, что другие не делали. Он пробил копьем. Для чего? Для того, чтобы экспериментальным путем, путем исследования показать всему миру, что Бог мертв, нету никакого Бога. Это был бездельник. Посмотрите, он распятый на кресте, и я подошел, я проткнул ему. Он умер. Вот оно что это. Копье неверия, милые мои, копье отвержения. Если первая группа этих воинов, эта четверка, это был материализм этого мира, это были люди, которые заинтересованы абсолютно лишь только в материальном, их ничего больше не интересует, то вторая группа, это более серьезная группа. Это более коварная группа. Это современный атеизм. Это те люди, которые сознательно отвергают Бога. Это те люди, которые сознательно путем экспериментов, как они говорят, экспериментов, практическим путем они стараются сегодня навязать всему миру. Они стараются внести это в школы, в колледжи, везде, в университеты. Они стараются показать, вот он, эксперимент. Доказано научно, Бог мертв, нету никакого Бога. Вот я пронзил копьем его, он мертвец, истекла кровь и вода. Вот она, Иисус мертв. Христианство мертво, это миф, это выдумка нескольких иудейских рыбаков и больше ничего. Это плод больного ума, это фантазия. Мы экспериментальным путем доказали, что он мертв. Вот оно, атеизм. Так что безумством является? Атеизм – безумство или христианство – безумство? Если Бог в действительности мертв, то христианство – безумство. А атеизм – мудрость. Дорогие мои, ему и в голову не приходило, что, будучи абсолютно безбожным, неверующим человеком, проткнул копьем Иисусу Христу грудь, он исполнил слова того, кто висел на кресте. Пронзили мне, истекла кровь и вода. Пронзили. Да сбудется реченное Писание, кость его да не сокрутится. А второе, помните, пророк Захария говорит, воззрят на того, которого пронзили. Он не понимал, что он является орудием в руках того, кто еще за столетия предусмотрел это и сказал это. Был Бог. Да, в действительности Бог во плоти. Вот оно, безумие атеизма, которое старается сегодня внести в наши умы, в умы наших детей, вот эту безумную идею, сумасшедшую идею. Потому что Писание говорит, сказал безумец в сердце своем. Вот как называют святое слово, вот как называют Библия людей, которые называются атеистами, которые научным путем стараются доказать, что Бог мертв, то Бога нету. Не мы безумные. Милые мои, что принесло неверие в этот мир? Кому атеист сегодня принес успокоение? Кому атеист принес сегодня какую-то надежду в этом мире? Кого атеист утешил, обрадовал? Кого сегодня атеист утешил? Тех, которые разочаровались в жизни, которые увидели, что да, в действительности жизнь бесцельна, жизнь не нужна. Что дал сегодня атеизм этим людям, которые идут в погибель? О, атеизм дает, но дает самым атеистам. потому что у них одно, у них слава, у них деньги, их жизнь, их желание обладать умами и сердцами людей. Вот что принесло неверие в этот мир. Неверие принесло слезы, разочарование, горе. Но это еще не все. Вечная погибель. Вот что принесло атеизм, что принес в этот мир. Третья категория воинов – это сотник. Мы прочитали Евангелие Марка. Кто был этот человек? Сотник. В советской армии или в русской армии это назывался командир роты. Сотник, 100 человек он обладал. Это был средний офицер. Он много видел подобных казней. На своем веку он ни одну жертву руководил, или вернее, не много раз руководил распятием этих жертв. Я думаю, он сидел на коне, не просто стоял, потому что офицеры римские, они пешком не ходили. Так вот он, что он увидел? Кто этот человек? Как умирали эти жертвы на кресте? В действительности, так как умирал наш Господь, ни одна жертва так не умирала. Ни один преступник так не умирал. В действительности, иногда люди говорят, надо умереть правильно. Надо умереть. Так вот, наш Господь умер так, как никто не умирал. И своей смертью Он сразил этого человека, воина, который, наверное, много раз участвовал и в боевых сражениях, и руководил он всякими рода распятиями. Так вот, второе, смотрите, что он увидел и услышал? Он видел, что Христа не надо было ломать ему кости, не надо было руки заламывать. Он сам зашел на крест. Он добровольно лег на крест. Это было уму непостижимо. Или эта жертва действительности настолько обладала силой воли, или он был какой-то безумный, он не понимал, что это такое. Поэтому без сопротивления, без оскорбления, ни единого слова не проронил он. Помните, пророк Исаия, как овца он веден был на заклании, как агнец пред стригущими его. Это поразило этого сотника. Вот оно что. А как он вел себя на кресте? Когда крест опустили в эту яму, когда он стукнулся об дно, когда все тело содрогнулось и повисло на этих ранах и начало раздираться эти раны, вдруг он слышит слова, которые он никогда в своей жизни не слышал. Он говорит, «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Знаете, когда я читаю, у меня мороз идет по коже. Волосы начинают шевелиться. Это непонятное, unbelievable. Такого никогда не было, чтобы вдруг эта жертва, и вдруг она говорила, прости им, не знает, что делает. Но это еще не все. Один из повешенных поносит всех, злословит. А другой говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. И вдруг он говорит, ныне будешь со мною в раю. И это коснулось сотника. Он еще не понимает, что и как. Он еще не знает, как это может быть. Но вдруг он слышит, когда громким голосом этот, который посредине висел между двумя разбойниками, вдруг он громким голосом говорит: «Совершилось! Отче, в руки твои предаю дух мой!» И испустил дух. Такого никогда не было, чтобы жертва владела силой своей жизни. Он не слышал, как Христос говорил, помните, «Я имею власть отдать свою жизнь, имею власть принять». Как это? Кто из людей имеет такую силу власти, силу воли, чтобы сказать: «Я умираю, все, и умер». Тогда сотник, когда это все слышал, он не поймет, в чем дело. Христос не умер от потери крови. Очень часто рисуют Христа как изможденным, что Он идет, несет крест, и Он падает, падает, падает. Нигде ничего подобного не написано. И вот обессилившись, полностью обессиленного, они тогда увидели, что Симон этот идет с поля, возложили на его крест. Милыми, Христос умер в полном сознании. Он имел силу громким голосом засвидетельствовать, что спасение рода человеческого совершилось. Совершилось спасение. Дальнейшее пребывание на кресте бесполезно. Все то, что нужно, Отче, я совершил, и теперь я в руки Твои предаю дух мой. Все окончено. Он не умер от разрыва сердца. Он не умер от потери крови. Он умер как владыка, как властелин. И вдруг землетрясение потрясло всю землю. Голгофа трясется, гробы раскрываются. Сотник уверовал. Воистину, он был Сын Божий. А теперь посмотрите на финал. Этого не написано в Евангелии, но это логически то, что мы можем заключить. Каков финал всему этому? Представьте, этот человек, который бросал жребий, и ему попал хитон. Какое благословение, правда? Какое приобретение! Он идет в свой языческий идольский храм и там приносит жертву своим мертвым идолам, потому что они его благословили, ему попал хитон. Братья, дорогие сестры, как часто сегодня христиане, они видят только благословение в одном – материализм, 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 и ни в чем другом. И если кто-то не имеет этого материального, значит, этот человек не имеющий веры. Значит, Бог его не благословляет, значит, Бог его отверг. И сегодня многие хвалятся этим. Этот воин тоже хвалился. Он показывал перед всеми: «Во, посмотрите, что я приобрел, какое благословение я приобрел». Ценой отвержения распятого Христа. Поэтому, милыми, бойтесь, чтобы ваше материальное благополучие не получилось в результате отвержения Голгофской жертвы, пренебрежением Голгофской жертвы. Посмотрите на второго воина, который доказал экспериментальным путем, что Бог мертв. О, я самый умный, это профессор. Ему сегодня дали бы звание во всех университетах, лучших университетах Америки, присвоили бы звание профессора по атеизму. Он доказал, что Бог мертв. И вот это копье, все в крови, это доказательство. А теперь посмотрите на сотника, который пришел в казарму, там, где он жил. Я думаю, он склонился на коленях, и он благодарил Господа. Благодарил Его за спасение. Никто, может быть, не видел, Но благодаря смерти, благодаря тому, что этот умерший на кресте дал свою жизнь, за него сотник сказал: «Господи, ценой Твоей смерти я приобрел прощение грехов и дар вечной жизни». Братья и сестры, мы сегодня вспоминаем этот день. Что для нас является смерть Христа? Что для нас является кровь Иисуса Христа? Это драгоценность для нас? Или, может быть, она нам мешает тоже? Да сохранит нас Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил небо, воплотился, пошел на этот крест. Ты не поддался, Господи, шантажу этих безумных людей. Ты не поддался шантажу сатаны, который шантажировал Тебя, стараясь не допустить до Голгофского креста, но Ты сам зашел и отдал свою жизнь за нас, пролил свою драгоценнейшую кровь, которой нету цены. И она очистила нас, она омыла нас. И благодаря этой пролитой крови мы сегодня можем идти к Тебе, престолу благодати. Мы сегодня имеем вечную жизнь благодаря этой крови. Мы бывшие грязные, грязные от темени головы до подошвы ноги во грехах и беззакониях. Но благодаря Твоей крови мы сегодня получили новые блистающие одежды. Благодарим Тебя за это, Господи. Мы не достойны этого. Это милость Твоя, которую Ты нам оказал. Но если в нашем собрании есть те люди, которым кровь Твоя мешает, которые, Господи, как воины, это научным путем доказывают, что христианство – это миф, Господи, окажи им милость так же, как и нам оказал. Яви им милость, чтобы они не погибли. Помоги им, Господи, в действительности понять настоящую ценность в этом мире, что является действительностью ценностью, а что является мусором, как для Павла явилось. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь.